В Грузии продолжается кризис, связанный с прошедшими парламентскими выборами и протестами оппозиции. Ждет легитимизация выборов и грузинская мечта, как внутри страны, так и со стороны западных партнеров, которые тоже не спешат с принятием решения. О том, как может разрешиться этот кризис, что грузинская мечта намерена делать со своей победой, если удастся ее сделать окончательной, как она намерена выстраивать отношения с Западом и на какие компромиссы готова, мы поговорили с гостем недели, политологом Заалом Анджапаридзе.
Многие аналитики, в общем, предрекали примерно подобный сценарий. А тот вариант, который мы наблюдаем сейчас с этим масштабом выступлений, мечта готовилась именно к такому развитию или... А были какие-то другие сценарии?
Судя по заявлениям лидеров грузинской мечты, они готовились именно к такому сценарию. Они говорили, что оппозиция не готовится к выборам, а готовится к следующему дню, то есть к акциям протеста. И, собственно говоря, так и произошло. Да, оппозиция еще до выборов заявляла, что она не признает результаты выборов, кроме своей победы, потому что, основываясь на данных и опросов, которые они приводили почти еженедельно, публиковались опросы Edison Research, которые заказывались оппозиционными телевидениями. Лично для меня, я соглашусь с вами, что этот результат, в принципе, так сказать, был ожидаем. Я лично не ожидал того, что, несмотря на старания, правящая партия возьмет конституционное большинство, но то, что она возьмет большинство, я этого ожидал.
Ведь вы говорите про Edison Research, но примерно так же в этих же масштабах, да, ошиблись и те опросы, которые сулили вам больше 60%. Я сейчас даже не говорю про конституционное большинство. В мечте понимали реальный уровень того, на что она может рассчитывать?
Ну, знаете, я думаю, что мечта понимала реальный уровень, но из-за того, что она, так сказать, поставила своей целью, так сказать, добиться конституционного большинства, соответственно, под это, так сказать, были, так сказать, подведены результаты опросов, которые проводились по заказу проправительственного телеканала. Так что вот эта война опросов, которая была очень характерна для этих выборов, в отличие от предыдущих, как раз была вызвана тем, что каждая сторона хотела создать в обществе такую картину, которую она хотела создать.
Чем вообще были вызваны разговоры о необходимости конституционного большинства? Мечта действительно их на это рассчитывала? Или это была политтехнология?
Возможно, и то, и другое. Потому что, как вы, наверное, помните, почетный председатель грузинской мечты Иванишвили не раз подчеркивал в своих публичных выступлениях, что после прихода власти грузинская мечта собирается внести существенные изменения в Конституции Грузии по вопросу территориального устройства еще по каким-то вопросам. Это был, так сказать, вот составная часть, так сказать, их мирного плана по возвращению отколовшихся регионов. Поэтому был такой план, что, так сказать, переделать Конституцию Грузии в соответствии вот с этим планом восстановления территориальной целостности. Кроме того, я так полагаю, что для грузинской мечты была важно взять конституционное большинство, потому что они, видимо, собирались еще внести какие-то изменения в Конституцию Грузии, о которых они во время предвыборной кампании не заявляли. И пока что это остается тайной.
Но мы можем заглянуть под ее завесу?
Ну, знаете, мне сейчас трудно об этом судить. Это не хочется, скажем, вдаваться в конспирологию, но полагаю, что все-таки одним из главных, так сказать, вот посылов грузинской мечты, что вот мы, та партия, которая сможет обеспечить восстановление территориальной целостности от Грузии, мы должны взять, кстати, конституционное большинство, чтобы изменить Конституцию Грузии и тем самым способствовать началу этого процесса. Каковы могли бы быть эти изменения? Я не знаю, потому что грузинская мечта об этом даже намеком, так сказать, не говорила.
Но ведь было понятно, да, вот если вы говорите, что мечта примерно представляла уровень того, что она получит. А то есть она прекрасно понимала, что никакого конституционного большинства ей, в общем, не светит если она не поведет себя в этой ситуации, как это принято на других широтах постсоветского пространства, а в той же Беларуси. А зачем вообще было стоять вопрос в конституционном большинстве в ходе предвыборной кампании?
Ну, я полагаю, что этим кузинская мечта хотела как бы вот смобилизовать максимально своих сторонников для того, чтобы они пришли на выборы и проголосовали за правящую партию. Заветная цель становления территориальной целостности Грузии была настолько важна, что, видимо, грузинские мечты, так сказать, полагали, что вот на это, так сказать, поведется избиратель, так сказать, он, так сказать, тотально проголосует за правящую партию. Ну, я думаю, что сейчас вряд ли стоит ворошить прошлое. Мы имеем то, что имеем, и сейчас надо смотреть в будущее, как будет работать новый парламент и как вообще будут развиваться политические события, которые пока что, значит, оставляют много вопросов без ответов, учитывая реакцию Запада на эти выборы.
Если говорить о будущем, означает ли снятие вопроса о конституционном большинстве снятие заявленных планов, которые выглядят довольно угрожающе, от расправы с оппозицией до изменения конституции?
Я бы не стал так трактовать вот расправа с оппозицией, потому что обычно почему-то я решил, что вот всех, так сказать, стричь под гребенку, потому что, насколько я понял, и так поняли многие люди, в основном речь шла о бывшей правящей партии «Единое национальное движение», а не всей.
Но коллективным национальным движением считали всю оппозицию. По крайней мере, были заявления лидеров грузинской мечты.
Ну, я не думаю, что здесь подразумевались те оппозиционные партии, которые никоим образом не связаны, то есть, с национальным движением. Здесь подразумевалось именно национальное движение и те партии, которые откололись от него, были основаны бывшими, сказать, членами нас движения. Но, тем не менее, все-таки сейчас уже этот вопрос как бы снят с повестки дня. Но если посмотреть с другой стороны, потому что у медали всегда есть обратная сторона, для того, чтобы, так сказать, как об этом объявляла грузинская мечта, придать суду национальное движение, вовсе не обязательно иметь конституционное большинство. Для этого достаточно достать из полки дела, которые, так сказать, там пылятся, и там, даже вот те события, которые связаны с началом российско-грузинской войны 2008 года.
Правильно понимаю, что это действительно грузинская мечта видит в этом некий ресурс на следующий предвыборный цикл, потому что просто в противостоянии с грузинским национальным движением уже может казаться недостаточно.
А грузинская мечта последние 12 лет жила в режиме, так сказать, кохабитации с национальным движением и, так сказать, имела ее в качестве спарринг-партнера. Так сказать, наличие такого дискредитированного спарринг-партнера на выборах в качестве основной оппозиционной силы помогало грузинской мечте всегда одерживать убедительную победу. Но в 2019 году вот этот, так сказать, период, так сказать, ну, симбиоза или, так сказать, мирного сожительства закончился. После этого уже правящая партия, на мой взгляд, созрело решение, что надо эту партию выводить, значит, с политического поля Грузии и заменить его, значит, на их взгляд, более, так сказать, здоровой оппозицией. Но пока что такая оппозиционная сила еще не идентифицирована, но задача, то, что вот удалить национальное движение с политического поля, я думаю, что эта задача, так сказать, стоит перед правящей партией. И полагаю, что, несмотря на то, что она не смогла получить конституционного большинства, она предпримет какие-то шаги в этом направлении.
Готова ли она к этому политически и политтехнологически? А потому что если действительно будет развиваться политический процесс в этом направлении, это явно изменит политический характер страны, мягко говоря.
Насколько она готова, трудно сказать. Раз она, так сказать, дала такое обещание своему избирателю, то вряд ли сейчас она может, так сказать, забрать его обратно. Единственным оправданием тому может служить то, что вот вы нам, так сказать, не дали конституционного, так сказать, большинства, и поэтому мы, так сказать, не в состоянии выполнить это обещание. Но опять-таки же повторяю, если грузинская мечта действительно настроена твердо на то, чтобы, так сказать, удалить с политической карты Грузии национальное движение, то для этого не нужно конституционное большинство, для этого нужна просто политическая воля.
В таком случае, если мы продолжаем говорить о дальнейшем курсе, что будет с решениями грузинской мечты, которые чреваты положением кризиса, законом об иноагентах, об ЛГБТ? И вообще, когда-то вы сказали, что грузинская мечта решила заняться строительством суверенной демократии. А эта суверенная демократия была предвыборным проектом или более стратегическим?
И то, и другое. Если послушать лидеров грузинской мечты, то в их заявлениях звучит вот такой, так сказать, общий посыл, что мы будем готовы для интеграции в Евросоюз в 2030 году. Соответственно, называя эту дату, видимо, они рассчитывают на то, что в Европе под влиянием вот последних политических событий, там выбор Дональда Трампа президентом США, возможные политические изменения в США и в самой Европе, потому что сейчас в Европе конкретно какие-то политические сдвиги, они, видимо, надеются на то, что Европа как-то вот изменит свои прежние подходы относительно Грузии и, так сказать, не будет так, так сказать, строго и настоятельно требовать отмены этих законов. Ну, как заявили лидеры грузинской мечты, они надеются на то, что сумеют все-таки убедить Европу перезагрузить отношения, как они эти выражаются, перейти к каким-то соглашениям, компромиссным вариантам, чтобы и грузинская мечта смогла, так сказать, сохранить лицо, и Европа тоже, так сказать, не отходила от своих вот, базовых принципов. Потому что на сегодняшний день, вот что мы имеем, что лидеры грузинской мечты заявляют, что ни при каких условиях они, так сказать, не отзовут закон об ЛГБТ, ни при каких условиях не отзовут закон о прозрачности иностранного влияния, но они, так сказать, вкрапили это одно, так сказать, дополнение. Пусть европейские лидеры убедят нас в том, что вот эти, так сказать, законы действительно противоречат европейским ценностям. Пусть, значит, вступят с нами в дискуссию. Лично я не думаю, что это реалистичное ожидание, потому что представители коллективного Запада не стали дискутировать с правящей партией по поводу этих законов, когда они еще, так сказать, не были приняты. А, соответственно, какова будет их мотивация сейчас? Тоже они уже четко сказали то, что хотели сказать, зафиксировали свою позицию, как вы вот бросили мяч на половину грузинской мечты. И сейчас грузинская мечта, я думаю, что должна абсорбироваться, сказать, все это, что было сказано в Будапеште, в том числе, да, вот этом саммите, что было сказано прежде, и решить идти, так сказать, по жесткому пути или же как-то, так сказать, смягчить свою позицию по этим вопросам.
От чего зависит выбор сценария?
Во многом зависит от того, какие действия предпримет Евросоюз, какие действия предпримут Соединенные Штаты. Если они выберут, так сказать, жесткий вариант действия, скажем, например, дальнейшие санкции, дальнейшие, так сказать, наказательные мероприятия, если можно так выразиться, например, приостановка безвизового режима, ну, так сказать, политические контакты и так уже ограничены, приостановку, так сказать, базовой финансовой помощи, которая может уже отразиться на внутреннюю экономическую ситуацию, то, возможно, произойдет какой-то пересмотр позиции.
В сторону ужесточения или наоборот?
В сторону смягчения позиции. Но, с другой стороны, может произойти и обратное. Если грузинская мечта решит, что Европа окончательно от него отвернулась, тогда ее позиция может быть, так сказать, ужесточена. Все зависит от так сказать, той конъюнктуры, которая сложится вот в ближайшие несколько месяцев, на мой взгляд.
Какие риски такого ужесточения, о котором вы говорите? Хватит ли, скажем так, у Грузии будапештского ресурса, да, венгерского ресурса для выживания и развития? Или есть риск действительно превращения предвыборного крена в сторону Москвы в реальный политический?
Я не разделяю мнение, что вот грузинская мечта может сделать крен в сторону Москвы. Потому что для того, чтобы сделать такой, так сказать, геополитический поворот, в стране должна быть какая-то социальная база для этого, которая будет вот это все это подпирать. Если вот посмотреть на результаты этих выборов, то откровенно пророссийские силы набрали всего 2,5%. Это говорит о том, что пророссийские силы в Грузии потерпели серьезное положение.
Но мы не знаем, сколько пророссийских избирателей голосовало за мечту, которые не нашли себе другую нишу.
Возможно, был какой-то процент, но не думаю, что это был, так сказать, такой уж большой процент. Просто те, кто голосовали грузинскую мечту, на мой взгляд, это, так сказать, такой традиционно консервативный избиратель, которому нравится вот эта политика суверенной демократии, которую грузинская мечта стала проводить последние 2-3 года. Поэтому я полагаю, что тот нарратив, который сейчас распространяет наш президент Саломе Зурабишвили и оппозицию, что Грузия делает геополитический поворот в сторону России, абсолютно лишены всякого основания.
Венгерского ресурса, я вернусь к этому вопросу, консервативно-европейского, хватит Грузии для того, чтобы продолжать строить суверенную демократию? Все-таки Грузия не Венгрия и даже не Азербайджан.
Да, вы это правильно подметили. Я полагаю, что этого ресурса будет недостаточно. Это, конечно, подспорье, да, безусловно, потому что Орбан и Фицо активно лоббируют интересы Грузии в Европе, но без ущерба для своих интересов, скажем так. Я полагаю, что полностью полагаться на их ресурс, грузинская мечта, конечно же, не может.
Мы говорили о тревожных сценариях, перейдем к оптимистичным. Все-таки, если будет выбран более-менее компромиссный вариант, а где границы компромисса? Что может стать форматом этого компромисса для грузинской мечты? Ну, с точки зрения, ну, как тактических, да, скажем так, отношений к законам, которую она приняла, ну, к примеру, мораторий какой-то, гласный или негласный, да, на их выполнение. И стратегически, что здесь может грузинская мечта предложить Западу?
Сначала, значит, мы должны дойти до этой точки. Сначала мы должны дождаться заключения миссии ОБСЕ, то есть окончательного заключения по выборам. Это будет иметь ключевое значение. Признают они выборы легитимными или не признают, пусть даже с оговорками. Заключение миссии ОБСЕ будет иметь, я думаю, ключевое значение для того, как будут дальше развиваться события. Будет ли протест оппозиции иметь место какую-то легитимную основу? Потому что, если, скажем, миссия ОБСЕ скажет, что да, были нарушения, но в целом, так сказать, выборы прошли конкурентной обстановкой, сказать, и избиратели Грузии, хотя свободной воле изъявления избрали вот именно эту партию, то тогда протесты оппозиции, скорее всего, пойдут на убыль. Другой вариант – это то, что разрешит ли грузинская мечта международной комиссии подключиться к расследованию возможных нарушений. Если грузинская мечта проявит в этом плане какой-то гибкий подход, возможно, это шансы легитимизации этих выборов возрастут, потому что, насколько мне известно, каких-то особо тяжелых нарушений выявлено не было. Да, сейчас оппозиция собирает фактологию, чтобы представить это Западу и попытается убедить в том, что эти выборы должны состоится заново, но посмотрим. Я не хочу заглядывать вперед, но отвечая опять также на ваш вопрос, грузинская мечта всегда отличалась тем, что она никогда не хлопала дверями, всегда оставляла пути для отхода. Она это доказала во время своего 12-летнего правления. Я думаю, что и на сей раз она оставила себе этот путь для отхода. Если она посчитает, значит, нужным, она пойдет на компромиссы, несмотря на жесткие заявления. Если, скажем, выборы будут признаны легитимными, то грузинская мечта будет в более, так сказать, лучшие позиции, чтобы отстаивать свою точку зрения. Потому что, вот смотрите, если получится так, что большинство избирателей Грузии одобряют политику грузинской мечты, соответственно, они одобряют и принятие закона о прозрачности иностранного влияния, одобряют закон против ЛГБТ. Это воля, так сказать, избирателя, а, соответственно, против воли избирателя, так сказать, идти трудно.
А правильно я понимаю, что, возможно, и обратная последовательность? Вы сказали, что дальнейшие переговоры с Западом будут зависеть от того, а будут легитимизированы выборы или нет. А с другой стороны, а будут ли то, что вы сказали про гибкость подхода грузинской мечты, означает ли это, что она может и до решения ОБСЕ, чтобы повлиять каким-то образом на нее, проявить определенную гибкость и дать Западу какие-то определенные авансы еще до вынесения этого решения?
Я не исключаю такой вариант. Не исключаю.
Последнее. Еще среди всех надежд грузинской мечты была победа Трампа, и она случилось. А это действительно что-то меняет? Или это все-таки более, скорее, риторическое упражнение?
Грузинская мечта, насколько я могу судить по заявлениям их лидеров, очень ожидала, значит, победу Трампа и связывала с этим, так сказать, возможность реальной перезагрузки отношений США. Но мы еще не знаем, какую политику администрация Трампа выберет в отношении Грузии, потому что здесь очень много вопросов, которые США могли бы иметь в отношении Грузии. Партнерство с Китаем, связи с Ираном, то, что грузинская мечта не всегда следует фарватере американской политики. Конечно, это не может нравиться любой американской администрации, потому что, соответственно, не все так просто в этом отношении. Но то, что, так сказать, Дональд Трамп занимает консервативную позицию именно по тем вопросам, по которым занимает грузинская мечта, то для грузинской мечты, конечно же, его победа вселила какие-то, так сказать, надежды на то, что Соединенные Штаты будут, так сказать, не так жестко требоваться, скажем, отмены того же закона против ЛГБТ, например.
А то есть надежда не столько на политику Трампа, сколько на его большую снисходительность, а к тому, что делает грузинская мечта?
Да, потому что прежняя администрация США со своим, так сказать, глобалистско-либеральными, так сказать, подходами не соответствовала ожиданиям грузинской мечты, так сказать, более, так сказать, жестко на него, так сказать, напирала в этом плане. Я полагаю, что администрация Трампа в этом плане не будет, так сказать, так жестко давить. Все это будет зависеть от того, какая будет реал-политика вот этого в ближайшем, так сказать, будущем, как закончится война на Украине. Потому что очень многие геополитические факторы влияют на отношения Грузии и Запада. Не будем, так сказать, сужать вот это все, так сказать, доводить до этих двух злосчастных законов. Все гораздо шире, гораздо сложнее. И поэтому я думаю, что грузинские мечты тоже осознают это и попытаются как-то, так сказать, встроиться вот ту новую архитектуру безопасности, которая нас ожидает после завершения войны на Украине.
Гостем недели был политолог Заал Анджапаридзе.